Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня два экономиста. Дмитрий Любомудров, член Совета по инвестиционной политике Торгово-промышленной палаты, член Клуба православных предпринимателей, экономист, сам предприниматель. Добрый день, Дмитрий.
Здравствуйте.
И второй наш сегодняшний участник нашей беседы – это Антон Любич, экономист, политолог, член Генерального совета партии «Роста». Добрый день, Антон.
Здравствуйте.
Сегодняшний наш разговор, он не очень характерен для тех бесед, которые мы обычно проводим. Они посвящены в большей степени истории и, естественно, духовной литературе, духовной поэзии, музыке и так далее. Но сегодняшний разговор посвящен экономике, потому что экономическая ситуация очень сложная, и поскольку она сложная, это отзывается на всех, в том числе и на деятелях культуры и религиозных. Когда-то к нам приходил Максим Яковлев, известный православный писатель, он сказал: «Сегодня писатели не пишут романы, потому что они вынуждены выживать. Государство не помогает, пишут рассказы и к малым формам люди обращаются». Вот связь экономики и искусства, и литературы. Самая такая прямая, наглядная. Ну, сегодня, когда мы пишем наш разговор, проходит Гайдаровский форум. Не так давно, во время работы этого форума, Татьяна Голикова дала интервью одному изданию и сказала, что у нас огромное количество проверяющих, всевозможных структур. 1 000 000 проверок каждый год происходит. В итоге экономика не развивается. Есть другие причины, почему не развивается экономика. Ну, экономисты часто дают интервью разным изданиям, телевидению, радио. Вот на ваш взгляд, Дмитрий, в чем причины наших проблем? Почему не развивается экономика? И что нужно делать, чтобы найти выход из этого кризиса?
Ну, это очень хорошая тема для разговора. Дело в том, что по прошествии 30 лет перестройки мы можем подвести некие итоги. Что говорили либералы, когда начинали эту перестройку? Они говорили, что достаточно создать институты, и эти институты сделают то, что не может сделать броуновское движение людей. Достаточно просто исключить государство.
Но они говорили, рынок сам себя отрегулирует.
Совершенно.
И радостно встречали начало перестройки. Анатолий Стрелин, Нуйкин и прочие ребята кричали «Ура!» и воздух чепчики бросали.
Совершенно верно. Я работал в государственных банках еще в те времена и всю жизнь работал в этой сфере, поэтому могу определенным образом сравнить. Наверное, всякие, так сказать, перекосы вредны. Не существует идеального рынка. Нет вот этого вот абсолютной эластичности и абсолютной конкуренции. Есть злоупотребление, но, с другой стороны, есть некое движение вперед предпринимателей, которое должно компенсироваться сдерживающими и контролирующими посылами государства, имеющего социальную направленность, которое заботится о всех гражданах. Вот вредно как в одну сторону уклоняться к попытке создать какой-то идеальный рынок, которого быть не может. И вредно также уклоняться к какой-то модели военного коммунизма, когда надо все обобществить, включая кур и жен, как когда-то предлагали коммунисты. Понятно, что жизнь показала, что они потерпели тоже поражение. Но и Гайдаровский форум, который вы упомянули, он, собственно, может констатировать только одно – как сказал вчера Грудинин на своей пресс-конференции представления программы, что это сборище неудачников. Они 20 лет там говорили, что дайте нам полную свободу, мы покажем вам, что страна будет жить хорошо. В результате мы видим то, о чем сказали вы. Писатели вынуждены выживать, пенсионеры не могут купить себе хлеба. И, в общем, мы пришли к полному тупику. С нефтяной иглы не слезли, наоборот, еще глубже на нее подсели. Поэтому мы должны искать некий третий путь. Мы должны взять разумное оттуда, отсюда, использовать созидательное движение вперед предпринимателей, но при этом говорить им: друзья, все-таки наша главная задача – заботиться о наших людях, о наших ближних. И вы, конечно, предпринимаете, но только вы должны понимать, что, как, так сказать, главное для нас, вот для нас православных, главное – соблюдение заповедей Евангелия. Да, при этом надо созидательно трудиться. Но не забывать притчу о житницах, которая, вот, знаете, что гласит. Вот Антон, тогда будет третий путь у нас.
Антон, у меня такой вопрос к вам вот непосредственно. Заповедь «Не укради». Мы последние 30 лет наглядно видели, что она нарушалась, нарушается на всех уровнях. Может быть, в этом причина? Ведь Господь призывает нас не нарушать эту заповедь, а тот вариант, та парадигма, которая была предложена, она вся основана, парадигма дикого капитализма, не лучший вариант был выбран, кстати, за образец, она именно на этом и построена. Клептомания, возникла клептократия, у человека миллиард долларов, ему все мало, он абсолютно ненасытен. Вот эта ненасытность граничит с безумием, не правда ли?
Знаете, я, наверное, с некоторыми оценками, которые Дмитрий озвучил, не соглашусь по форме, потому что, ну вот, например, фраза «Гайдаровский форум – форум неудачников». Почему? Они ведь как раз удачны с их точки зрения. Вы правильно сказали. Они построили клептократическую экономику, в которой они выполняют функцию клептомана. И им в этой экономике хорошо, поэтому они со своей колокольни удачники. Неудачники в их экономике как раз мы с вами. То есть тут вот немножко такой нюанс. А почему у нас экономика развивается так, как она не развивается? Потому что... С одной стороны, нефтяная игла. На этой нефтяной игле сидят те, кто, как вы сказали, не могут насытиться. Почему? Потому что их богатство проистекает через перераспределение нефтяных доходов через бюджет. Они забирают все деньги в бюджет, потом через подконтрольные им тендеры, госзакупки получают их в собственные карманы, покупают 20-метровую яхту, 30-метровую яхту, 40-метровую яхту, им все мало.
Которыми, кстати, и не пользуются. Это все как бы элемент престижа. Зачастую человек на этой яхте-то вообще и не плавает никуда.
Ну, я недавно был на Святой Земле и был в том числе на побережье израильском. И заходила яхта одного из наших миллиардеров в местную марину. Если не ошибаюсь, входит в пятерку самых больших яхт в мире. Так там собралась целая набережная подивиться на диво дивное, потому что местные богатые такими фокусами не страдают. Почему у нас эта экономика сложилась? Потому что у нас нет капитализма. Ни дикого, ни не дикого, никакого нет. У нас есть обогащение тех, кто находится при распределении богатств. Богатство перераспределяется через бюджет, и, соответственно, люди, которые становятся богатыми, становятся ими не из-за своих предпринимательских способностей. И, как следствие, у богатых людей, у российских богатых людей, нет привычки созидать и вкладывать в созидание. Они не знают, как это делается, они не имеют опыта такого делания. И, как следствие, у нас экономика не развивается по тем рельсам, по которым она идет во всем мире.
Антон, можно ли сказать, что это новый феодализм, как вот употребляют некоторые исследователи, эксперты, такое выражение? Даже книгу один вот автор написал на эту тему. Или все-таки до феодализма мы не дотягиваем, потому что феодал, все-таки понятие чести для феодальной системы отношений были важны. Для этих людей понятие чести, мне кажется, вообще, что такое честь?
Вы знаете, у феодализма ведь были разные исторические периоды. Вот мы находимся в историческом периоде, если так выражаться грубо, когда скрещено слон с буйволом. Это темные века, то есть эпоха, когда Римская империя рухнула, и банды грабили все, что могли награбить, и из этих банд затем начинало складываться феодальное общество. С одной стороны, то есть это дикие вот этот вот темные века, ранний феодализм, а с другой стороны, это поздний социализм, когда все государственное, то есть ничье, то есть опять-таки грабь награбленное. Такой брежневизм с Аттилой скрещенный. Вот в этом обществе мы и живем. А Аттила, как мы помним, назывался христианами бичом Божьим. Так и живем.
Скажите, есть ли средства у страны? Миша Делягин на разных программах не стоит повторять, что денег огромное количество, но они не работают в экономике. И, в общем-то, деньги, лежащие в кубышке, это резаная бумага. Она, собственно, бумагой остается.
Ну вот если вы заметите, обратимся к Гайдаровскому форуму, там предполагалось выступление председателя партии «Роста» Бориса Титова, который является автором, вместе с Сергеем Глазевым, автором стратегии «Роста», его просто не пустили на трибуну. Почему? потому что стратегия роста, которую наша партия продвигает, предполагает, что вот эти деньги из кубышки должны инвестироваться в реальную экономику. А Кудрин, Шувалов и другие организаторы Гайдаровского форума выступают за то, чтобы мы эти деньги переводили в Америку. И, соответственно, они всеми силами препятствуют тому, чтобы в общественном сознании была альтернатива вот этому вот американо-движению денег.
Я не стану спорить с Антоном, наоборот, хотел бы поддержать его и развить вот этот тезис с форумом неудачников. Мы все знаем, что в феврале в этой самой Америке товарищ Трамп, он нам теперь товарищ, поскольку он нам поможет объяснить вот этим Шуваловым, Кудриным и связанным с ними олигархам, что они неудачники, потому что все, что они награбили, товарищ Трамп конфискует в казну американскую. У меня тоже есть знакомые, которые в Лондон убежали с украденными деньгами. Там все счета арестованы. Там теперь арестовывают счета без решения суда. И предлагают им прийти в суд и доказать, что их деньги заработаны честным путем. А доказать это они не могут принципиально, поскольку через цепочку офшоров все организовывалось так, чтобы никто никогда не нашел, откуда это взялось. Англичане, американцы прекрасно это знают. Поэтому вот эти все наши новориши вороватые, они и есть неудачники. Они всю жизнь свою положили на то, чтобы вот эти деньги все украсть. И как мы с вами, участвуя вот на телеканале «Спас», там говорили и вспоминали наставление Иисуса Христа, что там, где будет сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Вот их сердце там, с этими деньгами. И теперь Трамп у них эти деньги отнимет, и прекрасно. Поэтому вот их надо признать неудачниками, с одной стороны. А с другой стороны, проанализировать результаты их деятельности для того, чтобы найти некий третий путь, чтобы не повторять вот этих ошибок и объяснить оставшимся у нас предпринимателям средней руки, не олигархам, а средней руки, что надо постараться все, что можно, вернуть. Как сказал Путин когда-то, что иначе замучаетесь пыль в судах глотать. А мы со своей стороны должны приготовить здесь некую этическую финансовую систему, чтобы люди больше могли друг другу доверять, чтобы могли вместе действовать, то есть устроить некое соборное делание, чтобы могли собраться 2, 3, 4 предпринимателя, сложить деньги, быть уверенным, что эти деньги никто не украдет, никто из них, во-первых, никто из внешних игроков, с другой стороны, что это их не украдет и директор предприятия, которому они эти деньги дадут, что это будет некое наше соборное делание, которое мы, благословясь, можем начать делать.
Дмитрий, ну вы опять вот упоминаете эту знаменитую заповедь «не укради». Ну, нарушение этой заповеди приводит зачастую и к другим более страшным «не убей», потому что дело Ходорковского всех на памяти, как не относись к данному господину, но там несколько десятков трупов на этой корпорации висит. Это доказанный факт. Подозреваю, что и на многих других крупных компаниях, тоже если начать копать и выяснять, тоже своя коллекция покойников. Вот как нам все-таки от пути греха перейти на более разумные рельсы, рельсы христианские? Как вернуть вот этот вот триллион из офшоров? Ну, недавно эксперты прикинули, примерно триллион долларов было за 30 лет вывезено в офшоры. Как заставить деньги, лежащие в кубышках, работать в экономике? Потому что граждане тоже держат деньги в кубышках и тоже боятся их отдавать в банки. Банки себя дискредитировали ужасно за последние годы. И это одна из трагедий России. Без денег деньги – это кровь экономики. Да? Если не будет средств, не будет, вы все-таки связаны с темой инвестиций, не будет средств, так не будет ничего развиваться. Ничего не посадишь, ничего не вырастет.
Необходим независимый суд. Потому что, какие бы мы сейчас ни предпринимали экономические шаги, изменяли процентные ставки, вводили какие-то налоговые льготы, если человек не чувствует правовой защищенности, то он не будет вкладывать деньги. У нас на сегодняшний день более триллиона, правда, не долларов, а рублей, заблокировано у предпринимателей в банках по надуманным предлогам абсолютно, с одной единственной целью, чтобы выбить у предпринимателей дополнительные комиссии для банков, чтобы попользоваться этими деньгами и так далее. Предприниматели это видят, задают себе вопрос, нужно ли им это, отвечают, нет, нам это не нужно. У нас десятки тысяч уголовных дел возбуждаются в отношении предпринимателей по надуманным предлогам, по так называемому мошенничеству. При этом более 80% этих дел не доходят до суда. Я, конечно, не могу утверждать этого, но могу предполагать, что эти 80% дел заканчиваются некими формами урегулирования спора между тем,
кто это дело... небольшой бакшиш, как на Востоке говорят.
Кто это дело возбудил, и тем, от кого нужно что-то получить. Здесь возникает опять-таки у предпринимателя вопрос, надо ли ему это, и он отвечает, не надо. И мы приходим плавно от заповеди «не укради» к 10-й заповеди. «Не возжелай ничего, что есть у ближнего твоего». Заповедь, направленная на защиту частной собственности. А частная собственность защищается судами. Пока у нас суды клепают абсолютно под копирку любые пожелания прокуратуры и следствия, а средства массовой информации освещают дела только с позиции государственного обвинения, порой даже не удосуживаясь предоставить слово адвокату, чтобы высказать альтернативную точку зрения, у нас не будет доверия к нашей стране, к сожалению, со стороны тех, у кого есть деньги.
Я согласен с Антоном, и мы всегда поддерживали Бориса Титова, когда он как омбудсмен не боялся поднимать свой голос в защиту вот этих самых предпринимателей. И у меня есть ряд знакомых предпринимателей, которые сидят в тюрьме по совершенно надуманным предлогам, там просто у них хотели отнять собственность. Я должен сказать, что и ко мне приходил один оборотень в погонах полковника МВД, который вот без всякого основания говорит, перепишите на меня активы, я у вас буду бенефициаром. Мы ему отказали, но опасались, честно говоря, что вот из подворотни нас кто-нибудь, так сказать,
не тот, у которого там кубометр денег нашли.
Нет, не тот. Но сейчас про него уже в прессе начали писать, что он вот оборотень. Надеемся, что он скоро присоединится к тому полковнику Захарченко, который вы имеете в виду. Это одна сторона дела и очень важная. Я же с коллегами православными занимаюсь другой стороной этой медали. Это сейчас наша инициатива по созданию Фонда православных предпринимателей. Это совершенно конкретная инициатива и возможность, причем до изменения законодательной обстановки, судебной власти. Ведь мы же понимаем, что судебную власть изменить – это очень долгий, серьезный процесс. Это надо делать. Но мы с вами, как граждане, мы не в силах давать указания президенту. Мы только надеемся, что президент новый, который будет избран в марте, он займется этим по-настоящему, изменит ситуацию. Но вот то, что предлагаем мы с Клубом православных предпринимателей, и это можно сделать прямо сегодня. Для этого не нужно ни новые законы, ни новый президент. Это практика малых возможных шагов. Вот никто не мешает нам сейчас создать фонд православных предпринимателей, и мы хотим воплотить то, о чем говорил патриарх, выступая в Государственной Думе 26 января прошлого года. Он тогда, во-первых, высказался против мироедов, с чем мы абсолютно согласны. И второе, он сказал, что надо бы сделать некий банк для бедных. Мы внимательно слушаем обращение патриарха и понимаем, что он заботится о нас. Мы откликнулись на этот его призыв. Мы изучили вопрос, а что, собственно, он имел в виду. А имел в виду он вот что. Он ездил в Индию, и там ему показали соответствующее учреждение, которое финансами помогает людям бедным. Нам кредитные учреждения сейчас, к сожалению, не помощники, поэтому мы сказали, что вряд ли мы будем делать именно кредитное учреждение, то есть как банк. Но в практике русского православного и купеческого движения, и практике скорее больше соборное делание, то есть это долевое финансирование. Поэтому решили сделать фонд, но взять действительно полезные зерна из практики Мохаммеда Юнуса в Бангладеш, он делал в 1974 году такой банк, и Индия, по сути, скопировала это. Когда финансируются не отдельные предприниматели, как такие хозяева, а финансируется некая община. Для нас община – это православный приход. Вот мы хотим перенести эту полезную практику, чтобы в наших приходах формировались такие группы прихожан, которые хотят заниматься хозяйственной деятельностью, а мы, как фонд православных предпринимателей, будем их финансировать, ну, грубо говоря, давать удочку, а не рыбу. Для того, чтобы в самых заброшенных деревнях, в райцентрах, в каких-то отдаленных местах, где ни работы нет, ни какой возможности человеку содержать свою семью. Вот там надо помогать людям. И это никто не мешает сделать людям состоятельным предпринимателям присоединиться к нам, не дожидаясь ни выборов, ни изменения законов, ни даже изменения судов, которые, безусловно, назрело и нужно обязательно делать.
меня такой вопрос. Все-таки какой запас прочности у страны? Вот в той парадигме, о которой мы говорим, ведь все это чревато революционными ситуациями. Если деньги не идут в экономику, если у людей нет возможности заработать на жизнь, прокормить свою семью, они готовы пойти за любыми деструктивными силами. А в России миллионы людей оказались сегодня за чертой бедности. Это факт медицинский, не нуждающийся в доказательствах. Как живет провинция? Ну, люди приезжают, рассказывают.
Вы знаете, здесь вопрос очень сложный, потому что, как показывает история, люди не от плохой жизни выходят на протесты, на митинги. Они выходят тогда, когда понимают, что хуже уже не будет. И любая революция – это протест против того, что власть довела людей до той жизни, в которой они оказались. Но люди очень дорожат стабильностью даже в плохое время, потому что боятся, что будет еще хуже. Мы пока еще не дошли до той ситуации, когда можно сказать, что стало совсем плохо. То есть падение нашей экономики еще продолжается. Если не предпринимать каких-то шагов сверху со стороны власти, в том числе прислушиваясь к мнению некоторых оппозиционных партий, то ситуация меняться не будет, то есть она будет ухудшаться. И мы сейчас находимся в ситуации, когда у нас работающие бедны, но действительно риск революционных событий будет, когда у нас будут безработные. Потому что сейчас люди все-таки имеют хотя бы плохие, но источники заработка, источники доходов. У них есть понимание, из каких средств они будут содержать свои семьи. Когда у них это понимание исчезнет, когда уровень реальной безработицы поднимется выше 10%, где-то 10-12% трудоспособного населения, пока он все-таки в два раза меньше примерно, вот тогда у нас сложится революционная ситуация. И это может быть очень страшно.
У меня такой вопрос. Вот в свое время Екатерина II издала указ, он коротенький достаточно, что тем, кто будет открывать в России заводы, этих людей освобождать от налогов на 5 лет. И за несколько лет в России возникло 3000 заводов. Екатерина II не имела экономического образования, в Гарварде и в Кембридже не училась. Она была просто разумная немецкая женщина. Что мешает сегодня поднять экономику таким образом, чтобы люди не отгоняли деньги в офшоры, а действительно они... Призыв вернуть – это хороший призыв, но он остается без поддержки законодательной и глазом вопиющего в пустыне, не так ли?
Я бы сказал, что мешает не что, а кто. Мешают как раз те, кто учился в Гарварде и Кембридже. Если исследовать вопрос, откуда взялась вот эта вот команда Гайдара, Гайдаровский форум, то это была группа диверсантов, подготовленная Ельским университетом. На сайте Ельского университета я нашел эту группу и нашел весь список, все там и Чубайс, и Кудрин, и Набиуллина.
Дмитрий, извините, вас поправлю. Ельский университет закончил Навальный, а гайдаровская команда закончила Чикагский университет. Поэтому они чикагские мальчики.
Да. Они чикагские мальчики. Но в Ельском университете они проходили тренинг по программе «Будущие лидеры планеты». Поэтому, конечно, они и чикагские. Но в то же время и в Ельском университете на них уже наводили лоск и давали им некие регламенты, как развалить нашу страну. То есть это не то, что мы что-то случайно, неправильно сделали. Вот императрица как раз, она именно в силу просто разумного понимания немецкого добросовестного бюргера, который понимает, что такое орднунг, то есть порядок, сделала разумный ход, который нам неплохо было бы в качестве избирателей дать как наказ будущему президенту, неважно, как будет его фамилия. Это во-первых.
Закон-то на самом деле простой, примитивный и понятный любому, даже идиоту, в общем-то говоря.
Евгений, понимаете, вот мы вернемся к следующему постулату. А кто сегодня в России является той разумной немецкой женщиной или тем разумным русским мужчиной, который должен этот указ издать? Ведь с чего начиналось сегодня выступление в этой передаче? У нас люди, которые сконцентрировали в своих руках ресурсы, деньги, те самые ресурсы, которые необходимы для развития страны, не понимают, как эти ресурсы работают в реальной экономике. Потому что они в реальной экономике, в реальном производстве эти деньги не зарабатывали. Они их зарабатывали совершенно в других схемах, других распилах и других раскатах. И от них этого ожидать абсолютно бесперспективно. К реальной экономике относятся как к дойной корове, которую, если больше доить и меньше кормить, то она будет больше доиться и меньше кормиться. А, к сожалению, экономика так не работает.
И то есть коровёшка-то сдохнет, если так вот с ней обращаться.
А сверху мы дождемся положительных подвижек в нашей стране только в тот момент, когда власть придержащие перестанут получать выгоды от торговли нефтью. Когда этот источник дохода иссякнет или станет слишком маленьким, и люди задумаются, откуда же им еще брать деньги, и вспомнят о том, что существует реальное производство, сельское хозяйство, российская глубинка, и что все мною перечисленное является потенциалом роста российской экономики и благосостояния всех наших людей.
Собственно, наши кризисы, они связаны с падением цен на нефть. Напоминаю, 85-й год, упали мировые цены, развалился Советский Союз. 98-й – дефолт. 2008-й год – кризис деривативов. 2014-й – вот то, что на ум приходит. Опять все завязано на нефтяную трубу. И Россия, как наркоман, сидит на этой нефтяной игле. Как выйти из этой ситуации?
Но я бы эту мысль посмотрел вот с какой стороны. Дело в том, что вот эти все неудачники с Гайдаровского форума, они, похоже, сами не понимают, что в той же Америке, где они получают свои инструкции, есть как бы два экономических учения. Мне приходилось работать в внешнеэкономических ведомствах еще во времена СССР. Внешэкономбанк СССР. Приходилось бывать и в Америке, и в Лондоне, и в Швейцарии, и так далее. И я и сам, во-первых, убедился в этом. И мы сотрудничаем с академиком Глазьевым, поэтому и научным путем мы можем это доказать, что, например, когда американцы дают рекомендации своей финансовой системе, они говорят о стимулировании роста, о количественном смягчении, у них уже QE2, QE3, и даже их министр финансов говорит, что если надо, будет деньги с вертолета будем разбрасывать. Ну, это, конечно, образное выражение. Но они не стесняются выпускать деньги тогда, когда они хотят увеличить промышленное производство. Их рекомендации для России и для прочих стран, которые они хотят видеть колониями, ровно противоположны, причем ничем не обоснованы. Они дают инструкции Набиуллиной, которые слепо их выполняют, высасывать денежную массу, сокращать ее под видом, я подчеркиваю, под надуманным предлогом таргетирования инфляции. Потому что, знаете, можно так сказать, вот что в машине главное? Вот Набиуллина говорит, тормоза. Но вообще-то в машине главное все, и тормоза, и двигатель. Если в машине нет двигателя, она и ехать не будет.
Наверное, поясню для радиослушателей некоторые цифры, которые позволят понять ситуацию, в которой мы находимся, без умных терминов. Вот Китай экономически быстро развивается. На сегодняшний день в Китае уровень жизни уже выше, чем в России. Это два факта. При этом в Китае...
Китай борется с коррупцией, расстреливают коррупционеров на площадях, и в Китае не позволяют деньгам уходить за границу. Вот в чем плюсы Китая.
При этом в Китае на единицу готовой продукции в 5 раз больше денег, чем в России. Вот это, наверное, основной показатель той экономической модели, которая сейчас выстроена в нашей стране. Нас искусственно, абсолютно искусственно не дают развиваться. Не дают развиваться, как я третий раз повторяю, люди, которые зарабатывают на другом. И им за тот стол, о котором сейчас говорил Дмитрий, садиться бессмысленно, потому что ни с кем и ни о чем они договариваться не хотят. И до тех пор, пока у них сохраняются возможности зарабатывать другим путем, они ни с кем ни о чем договариваться не будут.
Ну и Россия будет оставаться колонией, как мы, в общем.
И Россия будет... колонией мы, слава богу, не являемся, и недавние наши внешнеполитические шаги это все-таки демонстрируют, но деградирующим государством, которому с каждым годом будет все тяжелее и тяжелее отстаивать свою точку зрения, в том числе и во внешней политике, и в обеспечении надлежащего уровня социальных гарантий внутри страны, а на сегодняшний день ситуация в здравоохранении близка к ужасной. И чем дальше от Москвы, тем хуже. Чем дальше от краевых центров, тем хуже. Я сам из Перми. Недавно была ситуация, когда пришлось вызывать скорую в собственной семье. 3 часа ехала по Перми, а это город-миллионник. У меня есть факты, когда в районных центрах 5-6 часов едет скорая помощь. Просто не хватает машин. Есть районы, в которых сокращены роддома. Мы говорим о демографической политике. Мы сейчас говорим о том, что будем выплачивать какие-то деньги на каждого родившегося ребенка, а их просто рожать физически надо, как в 19 веке, вызывая повивальную бабку на дом. И, соответственно, вот в этой ситуации нам, находящимся по эту сторону Гайдаровского форума, тем, кого туда не пустили и даже не позвали, нам необходима другая экономическая политика. Но, к сожалению, нам необходимо дождаться, когда припрет к стенке тех, кому выгодно нынешнее.
Скажите, вот вроде как у нас второе издание «Холодной войны», санкции против России. Мы 18 лет вступали в ВТО, чиновники ездили на Запад, получали там, так сказать, командировочные, неплохо себя чувствовали, потом соблюдали рекомендации ВТО, хотя Россия еще не была членом ВТО. Вообще парадоксальная ситуация из Гоголя. Но потом, значит, вот пошел этот скандал недавний. Россия должна, на ваш взгляд, оставаться в этой организации или нет?
С удовольствием прокомментирую. Я как раз недавно выступал в Госдуме.
Там была ситуация это какая-то фантасмагорическая, на мой взгляд.
Нет, она не фантасмагорическая. Это один из инструментов закабаления нас. И мы руками предателя Ельцина, так сказать, туда пошли с удовольствием, с его удовольствием. Но вот недавно в Госдуме было специальное совещание, инициированная «Справедливой Россией», по-моему, по вопросам, действительно, вот какие результаты и что нам надо делать. Выступало 15 руководителей отраслевых союзов. Я не говорю о политиках. У политиков свои технологии. Но выступали производственники. Они все говорили, как один, о том, что их отрасль потеряла от членства России в ВТО. И никаких нет перспектив. Россия ни одного раза не сумела защитить свои интересы в суде ВТО. Мы только теряли. Нам никакие рынки не открыли. Мы же, открыв свои рынки, только потеряли. Но что вот меня удивило, что насколько у нас забитые предприниматели, и они как бы вот даже не верят в возможность возвысить свой голос и что-то сказать. Ни один из них, поплакав в Госдуме, не встал и не сказал: «Надо выйти из ВТО». Послушав их, это сказал я. Даже политики, даже те, кто вот из «Справедливой России» и устроил это заседание, и сами говорили о том, что это вредно. Почему-то даже они не сказали, что мы должны инициировать закон, которым мы, так сказать, оговорим процедуру выхода. Мне стали сразу возражать: нет, ну что вы, ведь в регламенте ВТО нет процедуры выхода. Я им на это сказал: слушайте, вот в Евросоюзе тоже нет процедуры выхода, а вот Великобритания решила, что это вредно ее стране, и вышла. Вот и все. Трамп в первый же день своего президентства подписал указ о выходе из Транс-Тихоокеанского партнерства и вышел, потому что он так видит интересы своей страны, которую он защищает. Мы, как кролики на задних лапках, стоим перед этим удавом и говорим: мы не можем, мы можем и должны. Это первое. Второе, мне стали возражать: нет, ну вы знаете, будут же к нам много претензий, много исков. Я говорю: прекрасно. Пусть будут эти иски. Давайте мы назначим один из международных третейских арбитражных судов.
Например, вот в Лондоне, да?
Не, лучше в Хельсинки. В Лондоне там сидят наши враги. Вот есть, например, Хельсинский международный арбитраж. Есть российская коллегия, есть судьи, которые компетентны в этом вопросе. Назначим нашим законом. Назначим их принимать претензии. Будем 10 лет принимать эти претензии. И в ответ на них мы выставим такие контрпретензии им, которые их повергнут в шок и трепет, как бы высказался Трамп. Потому что наши убытки от незаконного, по законам даже ВТО, по правилам, закрытия их рынков в виде их санкций, они
превышают все возможные выгоды. Да?
Это огромные суммы. И мы должны, на мой взгляд, провести, во-первых, парламентское расследование. Либо новый президент должен это инициировать и назначить. Ну, естественно, не руками либералов, которые сами прислуживают этому самому ВТО. Патриоты должны этим заниматься, провести расчеты, все это документировать, доказать и в парламенте внести проект закона о выходе из ВТО и выйти из него.
К сожалению, с Дмитрием здесь согласиться не могу. Действительно, я считаю, что те условия, на которых мы вошли в ВТО, были ошибочными. И те условия, на которых мы вошли в ВТО, были вредны для нашей страны, для нашей экономики. То есть переговорный процесс был проведен плохо и не в интересах страны. Это факт. Но сегодня мы находимся не на той стадии. Мы находимся уже на стадии, когда мы находимся в организации, в ВТО. Я согласен с Дмитрием в том, что наши, как говорит официальная дипломатия, уважаемые западные партнеры, грубо нарушают правила ВТО в части так называемых односторонних санкций, которые они в отношении России ввели вопреки позиции Совета Безопасности ООН, в обход Совета Безопасности ООН. И в этом отношении они нарушают правила ВТО. Но это повод для судебных претензий к ним, для возмещения убытков с их стороны. Опять-таки через ВТО, через международные суды, а не через выход из организации, правила которой позволят нам рано или поздно возместить эти убытки. То, чего нам действительно необходимо делать в случае с ВТО, это инициировать процесс изменения условий участия нашей страны в этой организации и отмены тех кабальных требований, которые абсолютно безосновательно были подписаны. Ну, я согласен, проведение парламентского расследования в отношении тех, кто это подписывал. Но подчеркну, делать это нужно внутри организации. И, соответственно, возмещать те убытки, которые мы понесли от контрпродуктивных действий наших западных партнеров.
В завершении разговора не могу не задать вопрос о православной и неправославной благотворительности. Во многих странах, в тех же Соединенных Штатах, в систему хозяйствования входят выделение определенных сумм на благотворительность. Это нормально, это престижно, и это поддерживается государством. Зачастую налогооблагаемая база снижается за счет того, что деньги идут на поддержку малоимущих, на церковь, на какие-то другие проекты. В России все не так. У нас особый свой путь. То есть, если какой-то предприниматель, у которого из-за кризиса вообще ситуация тяжелейшая, жертвует что-то на храм, это его частное дело. Что-то реально изменить? Вообще поднималась ли эта тема за последние годы? Были попытки все-таки законодательно закрепить благотворительность? Ведь не секрет же, что в той же дореволюционной России образование, создавались попечительские советы в гимназиях, в различных высших учебных заведениях, и государство вообще-то вообще ничего зачастую не давало. Это частные инициативы были.
Евгений, у нас на сегодняшний день есть налоговые нормы, которые позволяют осуществлять благотворительность и засчитывать платежи, которые произведены как благотворительные, в счет сокращения налогооблагаемой базы. Эта норма существует. Другой вопрос в том, как она применяется, как она действует на практике. Я могу рассказать о примере одного моего близкого знакомого предпринимателя, достаточно крупного, который регулярно помогает тому университету, который он сам закончил. Это областной вуз.
Выпускник.
Как выпускник, да. Он построил им спортивную площадку, он им отремонтировал крышу, еще какие-то мероприятия выполнил. Так вот, к нему каждый раз приходит налоговая и спрашивает, а зачем это вы оказали им такую помощь? С какого это такого перепуга? Вы вот
нет,
наши
тут
налоговые...
какой-то каверзы, да?
Вы точно тут что-то намутили. Вы вот в нашу налоговую не заплатили, а там в тот регион, из которого вы там уехали 20 лет назад, вот туда вот вы перевели деньги. Нехорошо, говорит налоговая. И мы, к сожалению, возвращаемся к той теме, которую я поднимал с самого начала, к судам. Потому что в нормальной ситуации налоговые в таком случае говорят, давайте обращаться в суд, суд все решит. А в наших судах, где 90% споров рассматривается в пользу налоговой, просто на отмашке,
такая система, да.
Мы оказываемся в ситуации, что да, ты вроде бы благотворительность оказал, доброе реально дело сделал, а ты же еще остался виноват.
Ну, пользуясь эфиром вашей замечательной радиостанции, я хотел бы довести до сведения слушателей, что в последнее время мы нащупали некий путь, как мы можем призвать к ответу даже налоговую инспекцию в таких спорах. Это третейские арбитражные суды, когда хозяйствующие лица рассматривают свои споры, имея такую третейскую оговорку, то они могут привлекать третьим лицом налоговую инспекцию. И арбитражный суд третейский, в отличие от государственного арбитража, который всегда встает на сторону налоговой инспекции, неважно, прав предприниматель или нет, даже не разбираются. Вот как правильно сказал Антон, даже адвокату слова не дают. Или если дают, они его не слушают. То, соответственно, у нас есть прецеденты, когда мы в третейских арбитражных судах такие дела разбираем досконально, предоставляя и подкладывая к юридическому делу абсолютно все документы, включая финансовые, и государственный арбитраж просто предъявляем исполнительный лист. И в налоговую просто приходит исполнительный лист, который они не могут не принять и даже спорить здесь не могут. Вы же можете пользоваться.
В завершении разговора не могу не задать вопрос. Ваш прогноз на 2018 год, что год грядущий нам готовит, что дорогим россиянам ждать в плане экономики, потому что для многих людей это все проблема из проблем, как им жить, как им выжить, и, в общем-то говоря, что вы усматриваете в будущем?
Ожидаю риск, существенный риск изменения стоимости рубля в этом году. Это, наверное, основной риск, который существует, потому что есть существенное давление на пенсионную систему. И, наверное, второй большой риск, который ожидаю в этом году, это, собственно, изменение пенсионного возраста. Оба решения с высокой вероятностью могут последовать сразу после президентских выборов. Это, наверное, два основных вопроса, которые будут решаться в этом году – курс и пенсионный возраст.
Я хотел бы сделать позитивный прогноз. Вот в результате президентских выборов, независимо от того, какая будет фамилия у нашего президента, мы должны и мы сумеем создать такую патриотическую команду, которая поведет страну в более правильном направлении некого третьего пути, взяв все полезное из пути условно-капиталистического и из пути условно-социалистического. И поскольку большинство в нашей стране составляют православные, я считаю, что именно православные предприниматели должны здесь показать созидательный пример. Объединить ресурсы, помочь выбрать из программ кандидатов в президенты все самое ценное, попытаться создать технические инструменты, очень быстро это попробовать реализовать на практике. Вот, к примеру, Иркутская область, губернатор, уже реализует программу Глазьева. Частично. Как примером, что не обязательно ждать, когда с нас сверху упадет что-то. Мы должны это сделать. И я призываю всех православных предпринимателей объединиться. Сами вы можете объединиться или прийти в клуб православных предпринимателей, но сесть с нами за один стол и подумать. Вот как мы сегодня будем думать с командой Грудинина. Как мы будем эту страну практически менять своими действиями? Не президента ждать, а сегодня что мы можем сделать для своей страны?
Хорошо, спасибо. Я хочу просто добавить, что, как обычно, в России путь непростой, но надо не терять веры, любви и надежды, надо уповать на Господа, на Его помощь, каждому на своем участке работать, не идти по пути лимпинизации. Мы это тоже зачастую видим, что у человека есть возможность что-то делать своими руками, но он уже привык, в общем-то, критиковать всех и вся, и не производить ничего, не думать о своей семье и себе самом. Грех уныне страшный грех. Надо его избежать и надо идти по тому пути, которому призывает нас Господь. Спасибо всем и до новых встреч в эфире. Напоминаю, что в студии Благовещения были сегодня Дмитрий Любомудров и Антон Любич. Надеюсь, что встреча наша не последняя.
До свидания.
Спасибо вам большое. Спаси нас всех, Господь.